направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. О чем мы сегодня, друзья мои, поговорим? В Москве в кадровом центре департамента здравоохранения стартовала программа повышения квалификации для врачей-онкологов. А конкретно сейчас в июле стартовал модуль «Онкоурология». И сегодня в нашей программе поговорим о том, для чего эта программа необходима, что она даст врачам и как это отразится на нас, пациентах, что самое главное. На связи с нашей студией врач-онкоуролог городской клинической больницы имени Спаса Кукотского Юрий Александрович Ким. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, очень приятно.
Очень приятно. Да, Юрий Александрович, ну давайте вот вообще расскажем. Вот мы про кадровый центр, у нас была программа Департамент здравоохранения города Москвы, даже меня приглашали посмотреть, что действительно это, ну, чудеса происходят, потому что врач может абсолютно любую манипуляцию, абсолютно любую операцию на роботах, собственно, произвести, научиться. Ну вот конкретно вот про вот эту программу повышения квалификации для врачей-онкологов расскажите. В чем особенность, по вашему мнению, для чего она нужна, что самое главное? Как, опять же, вот видите, как начать? Сказала, как на нас, на пациентах это отразится.
Вы абсолютно правильно сказали, это невероятное место само по себе. И в первую очередь мы говорим, что это масштабная программа, которая создана для повышения квалификации врачей-онкологов. Как начинающие, так и опытные специалисты, здесь я говорю о заведующих онкологическими или онкоурологическими отделениями, о кандидатах медицинских наук, о докторах медицинских наук, которых мы с большим удовольствием встречаем в стенах кадрового центра для дальнейшего обучения в рамках этой программы. И на сегодняшний день это уникальная возможность для получения новых практических и теоретических знаний. И в чем ее уникальность? Уникальность ее действительно в том, как вы правильно отметили, это современное симуляционное оборудование в свободном доступе. И мы наверняка будем об этом говорить позже более подробно. Далее это неограниченное количество повторов для специалистов. Это объективная компьютеризированная оценка их тестов и экзаменов. Это индивидуальный подход и тренинги в любое удобное время для специалиста. Будь то это будни, выходные дни, первая или вторая половина дня. И что, на мой взгляд, самое важное, это получение клинического опыта в виртуальной среде без риска для пациента. Это то, что мы очень хотели, что очень ждали. И мы очень рады, что у нас появилась такая возможность благодаря кадровому центру Департамента здравоохранения Москвы.
Да, Юрий Александрович, тем более вот, что, как мы знаем, да, да и в регионах, да и вообще раньше, знаете, пациенты приходят, ой, молодой специалист, опытный ли? Все же как, все смотрят на опыт, сколько лет, чем больше лет считается, тем больше опыта. Так вот сейчас, да, я понимаю, что сейчас это уже давно, в принципе, тем более в Москве не показатель, что молодой специалист, он, значит, вероятнее всего неопытный. Нет, а тем более благодаря вот, на самом деле, такому кадровому центру, что можно отрабатывать сколько угодно. Это же здорово, это наработка опыта, что самое важное. Давайте конкретно про онкоурологию расскажем. Давайте вообще про онкоурологию расскажем. Почему? Почему даже вот перед эфиром мы немножко поговорили, что почему-то уролог сразу почему-то думает, мужской врач, а вот и нет, друзья мои. Не только для мужчин нужен уролог. Давайте вот немножко этого коснемся и конкретно про модуль поговорим. Для чего и что из-за программы это такая интересная?
Ну, вы действительно правильно сказали. Урология – это хирургическая дисциплина, ветвь хирургии, которая работает на стыке множества специальностей, и в том числе онкологии. И вот онкоурология является одной из наиболее быстро развивающихся специальностей. Наша программа, подготовленная для специалистов-онкологов, является мультимодальной и занимается злокачественными новообразованиями у мужчин и у женщин. Потому что если мы говорим про мочевой пузырь, то он есть и у мужчин, и у женщин. Если мы говорим про почки, то то это то же самое касается и мужчин, и женщин. Поэтому говорить о том, что урология – это только мужской доктор, как это говорили давным-давно, мы надеемся, абсолютно некорректно.
Угу. И я думаю, даже мы сегодня, может быть, если останется время, коснемся конкретно какими-то, к сожалению, да, онкологические заболевания, они у нас с каждым годом, из-за того, что, кстати, диагностика сейчас на высоком уровне все больше и больше выявляется, на что обращать внимание и когда обращаться именно к онкоурологу, правильно? Но сейчас вот про модуль поговорим, а конкретно про структуру программы, что она из себя представляет. Смотрите, вот специалист, да, онкоуролог. Собственно, хочет вырасти и что-то новое узнать, отработать какие-то, может, манипуляции, которые еще пока, ну, овладел, но не до такой степени. Либо сейчас, смотрите, с каждым годом, с каждым днем, я бы сказала, вообще онкология развивается очень серьезными шагами, чтобы кто ни говорил, да, тем более в Москве. Такое оборудование шикарное, какие-то новые уникальные виды лечения, опять же. Вот мы как раз с главным онкологом Москвы, с Игорем Евгеньевичем Ходьковым, на эту тему не так давно говорили. То есть, ну, здорово, на самом деле, что это происходит. Для пациентов это очень-очень хорошо и важно. Вот, давайте расскажем тогда вот про саму структуру программы. Что она из себя представляет? Вообще, как проходит обучение, кто его проводит, что самое главное? Кто написал эту программу, опять же?
Да, это, как вы правильно отметили, врачи, онкологи, конечно же, очень хотят перейти сразу же к этапу практических навыков. Но программа является мультимодальной, и первым этапом проходит онлайн-обучение, когда врач дистанционно, в удобное для него время, может ознакомиться с видео и фотоматериалом, в том числе оперативными вмешательствами, с комментариями хирурга, который записывает это видео, и прослушать необходимый курс лекций. И только после успешной сдачи тестирования доктор может приступить к второму этапу, когда специалисты приезжают непосредственно в кадровый центр. И, как я уже ранее сказал, это в абсолютно удобное для врачей время, без отрыва от рабочего времени. И там мы проводим мощные занятия, которые включают в себя также лекционную часть, разбор ситуационных задач с преподавателем, разбор ситуационных задач в группах, и только затем практическая часть и заключительное тестирование. И на сегодняшний день данная программа включает в себя занятия по темам злокачественного образования предстательной железы, злокачественное образование мочевого пузыря, почки, уретры и наружных половых органов. Говоря о врачах-экспертах, важно отметить, что это опытные специалисты из ведущих организаций города, которые в первую очередь специализируются непосредственно на лечении и диагностике вышеуказанных патологий.
Угу, отлично. Вот мы сейчас рассказали про вот, да, вот сначала онлайн-обучение, теория, потом уже практика, отработка разных интересных манипуляций. Сколько по времени занимает как раз вот эта программа? Вот в часах, если. Но это на самом деле здорово, удобно, что можно после рабочего дня и выходные все, в общем-то, это проходить. Но все это... равно, да, по времени сколько это занимает для специалиста, врача?
6 часов. Шесть часов занимает второй этап. Это вот это офлайн обучение, о котором мы говорили, как сейчас модно говорить.
Да-да-да-да.
Мы встречаемся с докторами в кадровом центре. 6 часов идут занятия, цикл занятий.
А вот какие оперативные вмешательства все-таки по данному модулю онкоурология проходят специалисты на симуляционном оборудовании? Каком? Вот вы сказали, что неограниченное количество раз практически можно отработать какие-то манипуляции. Вот расскажите об этом поподробнее.
Так как сегодняшний пациент, учитывая ритм жизни пациентов, хочет достаточно быстро восстановиться и вернуться к своей жизни стандартной, и остаться с высоким качеством жизни. Все оперативные лечения направлены на минимизацию травмы человека в общем. И поэтому этот цикл включает в себя эндоскопические вмешательства, когда выполняется операция без проколов и без разрезов. Если мы говорим про эндоскопию, то в первую очередь мы говорим про трансуретральную резекцию мочевого пузыря при злокачественных образованиях мочевого пузыря. Когда трансуретрально, через уретру можно завести специальный инструмент и выполнить удаление на вообразование. Если мы говорим про почечную хирургию при злокачественных образованиях почки, то мы говорим про лапароскопию. Это чаще всего 3 небольших прокола, и выполняется либо частичное удаление почки, называется резекция почки, или полное удаление почки, которое называется нефректомия. И также наиболее желанен и доступен, конечно, робот-ассистированный симулятор. Это те роботические системы, которые активно применяются в клинической практике ежедневно. И у врача-онкологов есть доступ к этому симулятору. И на этом симуляторе мы выполняем радикальную робот-ассистированную простатэктомию, удаление предстательной железы при злокачественном заболевании простаты.
А, кстати, вот давайте сейчас напомним все-таки, может быть, какие-то рекомендации дадим и для мужчины, и для женщин, на что обращать внимание, потому что, знаете, вот немножко отойду я от темы образования, для темы образования для пациентов немножко, да, сейчас 5 минут хотелось бы хотя бы поговорить. Почему? Потому что профилактика заболеваний, об этом мы всегда говорим, да, чуть раньше, на любой ранней стадии, если выявляется заболевание, онкологическое, либо какое-то другое. Ну, легче врачу и пациенту, как говорится, и прогноз хороший, и все замечательно и прекрасно, потому что чем раньше выявишь, вылечишь, все. Но, к сожалению, у нас такие моменты, что достаточно часто попадается на второй, на третьей, на четвертой стадии, даже больше третьей, четвертой, потому что многие же симптомы, ну, какие-то они такие, под маской других заболеваний. Либо ничего страшного, болит и болит, выпил таблетку, пошел дальше. Может быть, сейчас какие-то симптомы, на которые обращать внимание пациентам уже, что действительно нужно обращаться к врачам. В онкоурологии, да.
Это так, это очень важная тема, и спасибо, Наталья, что вы ее начали.
Да.
И сегодня мы очень много говорим о ранней диагностике злокачественных заболеваний. И поэтому благодаря Департаменту здравоохранения Москвы и в первую очередь главному урологу, академику РАН Дмитрию Юрьевичу Пушкарю, для всех мужчин доступна программа о ранней диагностике рака предстательной железы, которая включает в себя определение уровня общего ПСА. ПСА – это простат-специфический антиген, который определяется при анализе крови. Это пальцевое ректальное исследование, когда доктор-уролог или онкоуролог смотрит мужчину трансректально через прямую кишку пальцем и оценивает объем предстательной железы, подозрительные участки предстательной железы, ее болезненность и так далее. И трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы. Вот эти 3 исследования минимальны и которые включены в программу ранней диагностики рака предстательной железы. И каждый мужчина должен об этом знать. И что после 45 или -50 лет раз в год мужчина обязан сдавать кровь и проходить эти исследования.
Угу. Даже если ничего не беспокоит, я хочу об этом же сказать, правильно?
Именно так, потому что мы знаем, что на ранних стадиях, например, рак предстательной железы никак себя не проявляет.
Вот, поэтому, кто бы что ни говорил, надо тут за собой следить. А вот симптомы, действительно, которые... Вот с чем вот вы чаще сталкиваетесь? Вот вышли сегодня как раз из операционной недавно, да, только. Вот, ну, как правило, обращаются пациенты уже в каких-то запущенных стадиях, либо все-таки сейчас немного поменялось, потому что везде об этом говорят, информируют, что диспансеризация, проверяйтесь, смотрите, идите. Но, тем не менее, пандемия у нас вот 2 года все равно подкосило вот как раз такое активное наблюдение за собой. Пациенты боялись в больницу тоже обратиться и в поликлинике.
Вы знаете, динамика положительная. Угу. И мы понимаем, что эти программы, которые доступны для всех пациентов, они работают, они эффективны. И на сегодняшний день пациенты чаще всего обращаются к нам на ранних стадиях.
Отлично.
И это действительно так, потому что наша задача является в первую очередь, конечно, избавить пациента от злокачественного новообразования. И, конечно, мы хотим, чтобы у пациента сохранилось его прежнее качество жизни, его функциональные особенности. И для нас это очень важно. И мы хотим, чтобы пациент восстановился в ближайшее время. Поэтому мы понимаем, что те пациенты, которые ранее приходили к нам на, как вы сказали, на третьей, на четвертой стадии, таких пациентов стало меньше.
Это прекрасная новость, на самом деле. Я думаю, что как раз мы не просто так и общаемся в эфире, да, с врачами, об этом постоянно говорим, чтобы обращали на себя внимание и врачи, и пациенты, потому что, к сожалению, и врачи тоже на себя иногда не обращают внимания. Бывает такое, что, как говорится, не то что сапожник без сапог, но тем не менее, ну, как бы на себя последнюю очередь. Так что тут касается абсолютно всех. Вот, знаете, я бы хотела спросить по поводу сложных клинических каких-то случаев, с чем вы сталкиваетесь и на что обращать внимание. Я как раз сейчас опять перехожу к модулю, да, к кадровому центру, к модулю онкоурологии. Действительно, есть разные нестандартные ситуации. Вот они отрабатываются на том же симуляционном оборудовании. Потому что я знаю, например, в кардиологии, да, какой-то ишемический криз или еще что-то. И, ну, в онкологических, конечно, тоже бывает очень, тем более при онкологической операции, какой-то серьезные риски. Вот какие-то сложные нестандартные случаи отрабатывают, либо как бы, ну, все в стандартном ключе?
Конечно, мы это отрабатываем. И вот выделить наиболее сложные случаи непросто. И даже при обсуждении клинических задач врачи-онкологи часто представляют нашему вниманию схожие примеры из клинической практики, которые мы активно обсуждаем и совместно принимаем решения о необходимости либо дообследования, либо уже назначения корректной тактики лечения. Потому что для нас каждый клинический случай особенный. Он требует индивидуального подхода, но в рамках клинических рекомендаций Департамента здравоохранения. И сегодня в медицине существует достаточное количество инструментальных и лабораторных методов исследования, дополнительных методов визуализации, которые необходимо применять. Мы об этом рассказываем нашим докторам. И, конечно же, нельзя отметить важность проведения консилиума, который также помогает принять верное решение, когда собираются несколько врачей, опытнейших, и совместно принимают корректное решение. Здесь, обсуждая пациента, для нас имеет значение стадия заболевания, соматический фон пациента, наличие или отсутствие сопутствующих патологий, возраст пациента. Именно поэтому мы говорим о ранней диагностике злокачественных заболеваний. И среди врачей-онкологов наиболее интересными с точки зрения дискуссий это пациенты, которым возможно выполнение как оперативного лечения, так и консервативного. И вот в этом случае задачей врача является корректное информирование пациента о тех или иных методах лечения. Более того, важно информировать пациента о возможных осложнениях в интра- и послеоперационном периоде. И при необходимости мы рекомендуем врачам-онкологам проводить беседу с близкими родственниками пациента. И только после этого совместно принимать решения, еще раз отмечу, в рамках клинических рекомендаций.
Вот это очень важно, потому что даже как-то разговаривали вот на разные темы как раз. А как сообщить пациенту, да, если действительно какая-то сложная ситуация, аккуратно? Каждый врач-онколог, он же и врач-психолог, получается, абсолютно. Именно медицинский психолог, а не просто, исходя из опыта, наверное, да, иногда даже психотерапевт. Это действительно очень важно и серьезно донести, что может, как может настроить, и с каждым пациентом по-своему говорить еще самое важное, потому что есть пациенты, которые теряются, есть некоторые впадают в панику, другие, наоборот, как-то держатся. То есть это тоже очень важный момент. А вот какие-то можете рассказать вот действительно такие клинические случаи, можешь сказать, опыт свой собственный, ну, конечно, без имен, но тем не менее, что вот действительно из последнего, как говорится, сложные случаи, но, слава богу, с хорошим прогнозом, но действительно сложные и интересные. И такая была задача для консилиума именно врачей. Пациент-задача.
Таких случаев на самом деле немало. И для нас каждый случай является непростым, потому что мы относимся к нему с максимальным вниманием. И наиболее, наверное, такой интересный с точки зрения только дискуссии случай, как раз тот, о котором я говорил, когда можно было предложить пациенту и оперативное лечение, и консервативное лечение, и можно пациента просто наблюдать в динамике. И Бывает так, да, такое бывает. И бывает так, что пациент, находясь под активным наблюдением, приходит к нам через месяц и говорит: вы знаете, я не могу спокойно спать. Я вот знаю о том, что вот у меня есть злокачественное новообразование, и я хочу что-то с этим сделать. И когда мы говорим пациенту о том, что мы можем вам помочь, мы можем вам выполнить самое современное оперативное лечение, и есть небольшая, минимальная вероятность нежелательных эффектов в послеоперационном периоде, пациент уходит снова, думает. Мы беседуем с родственниками. Мы неоднократно беседуем с пациентом для принятия совместного решения. И вот в конце большого этого периода, спустя, наверное, 3-4 месяца, пациент принял решение о выполнении оперативного лечения. Прошло уже 1,5-2 месяца после оперативного лечения. Пациент счастлив. Пациент забыл о том, что было в последние 2-3 месяца в его жизни. И счастливо уехал отдыхать сейчас. Поэтому вот такие случаи, они бывают. И мы всегда стараемся найти для пациента правильный и эффективный подход к лечению.
Хорошо, что пациент вернулся, потому что, Юрий Александрович, вот сколько я слышала разных интересных таких ситуаций, когда рекомендуют врачи, наоборот, не посмотреть, а надо делать, а пациент уходит думать, потому что он вправе выбирать, что ему надо, да? И, к сожалению, обращается, или, не дай бог, к шарлатанам, какие-то методы терапии, каких-то лекарственных, в кавычках, знаете, БАДов и прочих. Я знаю, что сейчас, слава богу, стало намного меньше таких случаев. Даже, я бы сказала, прям, ну, единично. Но тем не менее, когда человеку говорят это диагноз, да, он сразу начинает искать обходные пути, лишь бы этого не сделать. Ну, либо с минимальными какими-то для себя, может быть, последствиями. Вот хорошо, что вернулся пациент и возвращаются. Вот это очень-очень важно.
Это так. Мы стараемся поддерживать связь с пациентами. И через 2, и через 3, и через 5, и 10 лет мы периодически каким-то образом вот, находим друг друга и беседуем, и получаем приятные отзывы о проделанной нашей работе.
Это вот здорово, действительно. А вот, кстати, вы же преподаватель. В чем заключается ваша работа? Вот опять мы к модулю онкоурологии. Расскажите поподробнее.
Конечно, наверное, как задача каждого преподавателя – это предоставление максимального объема актуальной информации в наиболее доступном виде. Поэтому мы используем различные подходы, такие как фото, видео, материалы, лекции, живое обсуждение, которое чаще всего не заканчивается по окончании 6 часов и продолжается далее. И с уверенностью могу сказать, что в рамках данной программы обучение врачей проходит согласно современным стандартам. И мы с радостью рассказываем о том, как правильно, эффективно лечить и обследовать пациента. И методика программы повышения квалификации позволяет перенести полученные теоретические и практические знания в рутинную клиническую практику врача. И вот это наша главная задача, которой мы следуем и с радостью ее выполняем.
Вот еще хотелось бы спросить по поводу онконастороженности. Об этом вот практически с каждого угла говорили, что онконастороженность. Вот на это вы внимание обращаете молодых специалистов, врачей, которые повышают квалификацию. Почему? Главное же, вот если, например, попал человек на прием, на что обратить внимание? Как не пропустить главное?
Да, конечно, это очень важная тема. Поэтому помимо оперативных вмешательств и навыков, которые мы даем нашим врачам-онкологам, помимо теоретических навыков, у нас есть еще и особенные такие практические навыки. Мы к ним относим и физикальный осмотр пациента, и подробный сбор анамнеза, и, если мы говорим про мужчин, пальцевое ректальное исследование. Врачи-онкологи проводят у нас катетеризацию мочевого пузыря как у мужчин, так и у женщин, потому что есть разница в дренировании мочевого пузыря у мужчин и у женщин за счет анатомических различий. Это выполнение уретроцистоскопии, когда осматривается уретра и мочевой пузырь с помощью специальной камеры, когда это можно записать на видео и при необходимости показать коллегам, специалистам, более опытным врачам. Это выполнение уретероскопии, ригидной гибкой. Это осмотр верхних мочевых путей и дренирование верхних мочевых путей в рамках вот этих практических навыков.
Отлично. Юрий Александрович, мы сейчас сделаем паузу, послушаем новости, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся и продолжим наше обсуждение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир. Это программа «Врачи и пациенты». С вами по-прежнему я, Наталья Троицкая. Не одна, в компании чудесного врача, врач-онкоуролог городской клинической больницы имени Спасо-Кукотского Юрий Александрович Ким. Мы обсуждаем сегодня интересную такую тему. Дело в том, что в кадровом центре департамента здравоохранения в Москве, конечно же, стартовала интересная программа вообще для всех врачей-онкологов повышение квалификации. Вот в июле сейчас проходит программа повышения квалификации для врачей-онкоурологов. Юрий Александрович, вот перед тем, как ушли на новости, говорили как раз, какие практические такие навыки необходимы про онконастороженность врачей, что это важно, это, ну, на самом деле, номер один, потому что пришел пациент, он не знает, что-то его беспокоит, на что обращать внимание. Он же не знает, какие обследования нужно пройти, чтобы понять, чтобы найти причину беспокойства, правильно? А вот уже онкоуролог, он знает, на что обратить внимание. Вот вы рассказали, что действительно столько отрабатывается на симуляционном оборудовании таких сложных достаточно, и не только сложных, но таких специфических ситуаций, правильно, обследования. Ну, расскажите еще поподробнее, какие еще симуляционные такие... Вы сказали, что достаточно много операций отрабатывается, серьезных абсолютно. Тут и рак мочевого пузыря, да, какие-то вот резекции разные интересные. И какие-то эндоскопические тоже операции правильно проводятся?
Абсолютно верно. И лапароскопические, и роботоассистированные. И более того, важно сказать о том, что сначала врачи-онкологи выполняют обучающий курс, проходят обучающий курс на симуляторах. То есть программное обеспечение подсказывает врачам, каким образом нужно выполнить ту или иную манипуляцию. Более того, программное обеспечение может подсказать, какой следующий инструмент необходимо взять и с какой стороны подойти к образованию, где выполнить разрез, если это выполняется. И только после этого доктор может перейти к выполнению практической части для аттестации. После прохождения базового уровня доктор выполняет средний уровень и сложный уровень. И только после этого мы считаем, что врач-онколог готов для экзаменационной аттестации. Поэтому и это касается абсолютно всех оперативных вмешательств, различных видов и различных доступов.
А на какие вот еще практические задачи больше всего направлены как раз внимание специалистов? Что необходимо, вот вы считаете, отработать прям до автоматизма?
Здесь, наверное, в первую очередь мы должны думать о безопасности пациента. И симуляторы помогают нам отточить не только какие-то базовые навыки, да, но и научиться выполнять более сложные технические задачи без риска для пациента. И это то, о чем мы говорим всегда нашим врачам-онкологам. Выполняя многократно один и тот же этап операции, можно проанализировать и исправить ошибки. Их можно обсудить в группе врачей. И вот это программное обеспечение, которое помогает врачам идти правильно, видеть корректные ткани и слой для того, чтобы выполнить ту или иную манипуляцию, максимально помогает в клинической практике не теряться, скажем так вульгарно, и оставаться холодным и продолжать операцию. Поэтому вот эти вот в комплексе практические задачи, которые мы ставим перед собой, после успешного их выполнения доктор может абсолютно безопасно и эффективно выполнять лечение при успешной аттестации. Более того, вот это программное обеспечение к компьютеризированно может говорить о том, на какой процент эффективности доктор выполнил оперативное лечение. Хорошо. 80%, 100%, 40% и такое бывает тоже, но не так часто. И это хорошо.
Это очень хорошо, потому что 40%, если честно, как-то немножко многие слушатели напряглись, потому что не хотелось бы, ну, чтобы доктор вот... хотелось бы ближе к 100, на самом деле, чтобы отрабатывался.
Только выше 90% мы говорим о том, что доктор может перейти к следующему этапу.
Ну, скажите, пожалуйста, а вот попыток это может быть сколько угодно, вот чтобы он к следующему этапу перешел? То есть человеку дается неограниченное количество времени, а врачу, чтобы отработать?
Только сколько ему потребуется. Если даже доктор выполнил с первого раза очень хорошо оперативное лечение, и компьютер говорит о том, что процент эффективности выполнения данной операции составляет более 90%, и доктор говорит, вы знаете, я вот хочу еще раз это пройти, потому что мне показалось недостаточным там, выполнение, допустим, трансуретральной резекции мочевого пузыря вот, боковой стенки образования. И мы можем запустить снова этот же модуль, ту же самую картину, тот же самый клинический случай, и доктор сделает еще раз то же самое.
Отлично. А может какой-то более интересный клинический случай отработать, правильно? Там же я понимаю, что действительно много достаточно разных ситуаций можно отработать.
Это так. Если вот мы начали говорить про злокачественное образование мочевого пузыря и говорим про трансуретральную резекцию мочевого пузыря, здесь важна локализация, то есть расположение этого новообразования, их количество. И мы понимаем, что не всегда доктор с первого раза может выполнить это успешно. Не всегда. Если этих новообразований 3, 4 или 5, то это выполнять крайне сложно. Простым языком что-то может просто закровить, какой-то сосуд. И визуализация станет недостаточной для продолжения оперативного лечения. И поэтому доктора несколько раз проходят один и тот же этап для того, чтобы в клинической практике быть более эффективным и более безопасным для пациента.
Юрий Александрович, а у меня вот такой вопрос. А вот сейчас вообще полостная операция, все, я поняла, что как бы это все уходит в прошлое, да, в редкий случай действительно проводятся такие серьезные операции, но сейчас их практически вот нет, вот в онкоурологии, что касается. Что можете сказать?
Да. Они представлены на сегодняшний день в меньшей доле. Но они существуют, потому что есть пациенты, которым показано выполнение открытых оперативных вмешательств. И чаще всего мы говорим про запущенные случаи. И поэтому никуда на сегодняшний день полностью открытая хирургия, открытая онкоурология и урология не ушла. Но, конечно, современные методы и доступа при оперативных лечениях, и, конечно же, робот-ассистированная хирургия является наиболее желанной для всех пациентов.
Конечно, сразу хотят. Робот Да Винчи или как там? Там еще какие-то вот есть, да, интересные? Сразу, все хотят. Я просто знаю, кто вот с кем общался, да, у кого есть такой диагноз. Все хотели именно вот к роботу на операцию, да, через робота.
Это абсолютно оправданно, абсолютно.
Хотя на золотые руки, слушайте, ну, ни один врач, хотя, ну, тоже с участием, конечно, врача, не просто сам по себе этот робот, конечно же, оперирует.
Это то, о чем нужно говорить, что не робот выполняет операцию, а доктор, который сидит за консолью и управляет манипулятором. И именно он выполняет оперативное лечение, не робот.
Вот это важно знать. Так, вернемся к нашему кадровому центру. И вообще, знаете, такой общий, на самом деле, вопрос будет. Насколько, на ваш взгляд, все-таки для современной медицины важно повышать уровень квалификации, вообще уровень специалиста, обучение, квалификацию специалиста повышать? Вот, потому что, смотрите, мы в такой век живем, что, в принципе, можно всю информацию получить из разных источников. В интернете абсолютно, из зарубежных, из наших, коллегами пообщаться из разных стран. Ну вот повышение квалификации. Вот некоторые скажут, да зачем это? Я и так все прекрасно знаю. Там у кого-то где-то какую-то работу посмотрю, видео опять же найду где-нибудь и прочее, прочее. С коллегами пообщаюсь. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
Мы прекрасно знаем, что профессия врача требует постоянного обучения. И, как вы сказали, ежегодно каждый специалист в медицине, от ординатора до заведующего отделением главного врача, посещают конгрессы, симпозиумы, представляют результаты собственного опыта на международных и всероссийских конференциях. И все это связано с высоким темпом развития в сфере медицины. И в частности, мы говорим о высоком уровне московской медицины. Поэтому проведение вот таких программ по повышению квалификации является необходимым и желанным инструментом в жизни врачей. И когда мы говорим о беседе с нашими зарубежными коллегами вне рамках научных конференций, то мы должны понимать, что клинические рекомендации европейские и российские отличаются. Американские и российские отличаются, потому что пациент отличается. Потому что поэтому необходимо следовать российским клиническим рекомендациям, которые одобрены Департаментом здравоохранения Москвы. И именно их мы обсуждаем и рекомендуем использовать в ежедневной практике нашим врачам-онкологам.
Юрий Александрович, а вот все-таки вот по поводу второго мнения. Мы сегодня про онконастороженность коснулись, конечно, этого вопроса. Да, второе мнение в онкологии вообще. Ваше отношение к этому необходимо, либо не обязательно, потому что стандарты, да, лечения, да, онкологические заболевания, они, в принципе, везде одинаковые. Есть золотой стандарт, к нему, в общем-то, практически все идет.
Абсолютно верно. Если пациент сомневается и хочет услышать второе мнение, то почему он не может этого сделать? Он может обратиться к специалисту другому и получить его мнение относительно его заболевания. Он может обратиться к третьему специалисту. И когда три специалиста ему скажут одно и то же, скажут ему об одних и тех же методах диагностики, об одних и тех же тактиках лечения, тогда пациент будет уверен в том, что именно это ему подходит и примет абсолютно верное решение. Для этого мы работаем в кадровом центре, и для этого мы обсуждаем и дискутируем вместе с нашими врачами-онкологами на примерах клинических задач и клинических случаев. Потому что очень часто врачи ранее говорили о том, что вот мой клинический опыт говорит о том, что нужно делать вот так. А сегодняшний день мы опираемся только на клинические рекомендации. Клинический опыт – это прекрасно.
Да.
Это здорово. И более того, это прекрасно, когда он совпадает с клиническими рекомендациями. Но если ваш клинический опыт сравнивать с большими исследованиями, с большими крупными проспективными мультицентровыми исследованиями, то он будет менее корректен, чем клинические рекомендации.
Да, вот как раз мы говорим, для чего эта программа, собственно, нужна. Кстати, мне задайте такой вопрос. Вы преподаете, да, как раз по профилю онкоурологии. Вы практикуете, вы врач-онколог, да, хирург. А вы будете сами эту программу проходить?
Действительно.
Нет, ну правда, да.
Да, мы говорили только про обучающихся врачей, да? Но все преподаватели и эксперты до начала своей преподавательской деятельности в кадровом центре также проходят обучение, также слушают лекции, также обсуждают клинические задачи и случаи, и также отвечают на все тесты и экзамены. И мы с удовольствием посещаем очные занятия и перенимаем опыт наших коллег, и это очень интересно, это информативно и доступно. И также мы оцениваем своих коллег. Потому что есть обратная связь, анкеты, где можно отметить актуальность данного материала, работу с группой и подачу лекций. Да? И это важно, и затем мы к этому ко всему прислушиваемся и также вносим свои небольшие коррекции для более интересного и эффективного преподавания.
Это очень важно, на самом деле. А вот все-таки давайте вот подведем немного итог. Итак, модуль онкоурологии, вот она сейчас активно проходит, да? А что все-таки, какие навыки и знания программы это позволит освоить специалистам? после прохождения данного модуля. Кстати, а сколько сейчас обучают специалистов? Уже какая-то цифра понятна, известна? Или подключаются только еще многие?
На сегодняшний день эта цифра меняется, ага. И потому что продолжается этот курс, и желающих очень много.
Отлично.
И нам это очень приятно, потому что помимо того, что об этом знают руководители подразделений, также коллеги, беседуя между собой, рассказывают об этом кадровом центре, и все хотят туда записаться, все хотят туда попасть и пройти тот же самый курс лекций. И поэтому нам это очень приятно. И подводя вот такие итоги, по завершению программы у врачей действительно появляется очень большой багаж как практических, так и теоретических знаний. И мы надеемся, что они будут активно внедрены в рутинную практику врача. Поэтому мы с большим удовольствием обмениваемся контактами с докторами, всегда открыты к обсуждению, при необходимости готовы помочь. И, как я говорил ранее, врачи заполняют специальную анкету с пожеланиями и оценкой нашей работы. И поэтому мы с большим вниманием также относимся к их пожеланиям, продолжаем с ними работать. И были случаи, когда доктор хочет вот еще что-то дополучить, и он очень об этом просит. И для нас это самое важное и самое приятное, когда врачи проявляют интерес. И поэтому мы, в свою очередь, не можем это оставить без внимания и всегда идем навстречу и в свободном доступе предоставляем то, что они хотят.
Здорово, Юрий Александрович. А скажите, а вот сколько человек может обучаться одновременно вот так?
Это небольшие группы. Угу. Почему мы говорили про индивидуальный подход? Потому что в одной группе не более 12 человек. Более 12. И мы проводим с ними более 6 часов. Поэтому этот индивидуальный подход очень привлекает. И поэтому мы можем каждому доктору уделить должное внимание.
Это на самом деле очень здорово. Ну и понятно, что оценивают вот специалистов. Кстати, вот вы сказали, что достаточно много направлений, да? И буквально, по-моему, 180 часов вот все обучение программа, да, занимает модуль?
Да, да, это так.
И тут уже получается, ну, красота. А повторно можно что-то дополнительно потом пройти после вот прохождения этого? Вы сказали, что интерес, ну, на самом деле, потрясающий у специалистов, у онкологов, у онкоурологов. Еще дополнительно просят, будет это прорабатываться в ближайшее время?
Мы думаем, что если такая техническая возможность появится, то мы это обязательно сделаем. И мы хотим это сделать. И помимо этого, если потребуются дополнительные темы, которые необходимо будет обсудить и провести дополнительные занятия, я думаю, что мы это сделаем с большой радостью. И врачи, мы уже это сделали, когда врачи-онкологи просили дополнительно провести занятия по раку наружных половых органов, по злокачественному образованию.
А, кстати, их много вообще? Потому что вот немножко отхожу от темы, потому что вот мы уже сказали, да, про рак мочевого пузыря, как раз рак простаты, вот ПСА, который мужчины многие знают, молодые, кстати, не особо знают, а вот более, после 40-45 лет этот анализ знают. Это очень хорошо, да. Потому что про это часто очень говорят. А вот про рак наружных половых органов, вот, вообще, вот если в общем, там, на самом деле, вот в общем раке, да, какое место занимают, как часто это бывает. Потому что про это, вот, если честно, даже у нас эфиров не было. Достаточно много раков мы говорили, и рак молочной железы, который, к сожалению, у женщин просто в лидерах, и рак легкого. Вот об этом мы часто говорим, каких-то раков, которых действительно много. Рак простаты, опять же, у мужчин. А вот про такой рак можете рассказать? Много ли его? И на что обращать внимание? Вот, как правило, в каком возрасте? Какие-то такие рекомендации? Я понимаю, что это тема отдельной программы, но тем не менее, пользуюсь случаем.
Это действительно можно говорить очень долго на эту тему. И, как вы сказали, в структуре всех злокачественных заболеваний в Российской Федерации рак предстательной железы занимает одно из лидирующих мест. Да? И, в свою очередь, рак уретры, например, встречаются достаточно редко. Редко. Uh-huh. И чаще всего приходится на людей старше 50 лет.
Uh-huh.
Вот. И здесь же мы снова говорим про диагностику своевременную. И мы говорим о том, что если пациент отмечает какие-либо жалобы, то ждать не нужно. Нужно пойти к врачу, и врач, согласно самым современным рекомендациям, вас будет обследовать и при необходимости лечить.
Вот, а какие симптомы, вот, на самом деле, для всех, для мужчин или для женщин, вот как врач-онкоуролог может прямо вот сказать, что действительно подозрительные симптомы, вот начальные какие-то звоночки, что не все в порядке?
Это, если мы говорим про злокачественное образование, то это примесь крови в моче. Примесь крови в моче. Это болевой дискомфорт в той или иной области. И то, что в первую очередь требует внимания и экстренного дообследования. В принципе, примесь крови в моче является экстренным показанием для начала диагностики.
А диагностика, вот, кстати, как понять, что действительно, вот мы говорим про повышение квалификации врачей-онкоурологу, да, вот в частности, вот сейчас. А как понять, что вот действительно, вот как пациенту быть как бы уверенным, что доктор идет вместе с ним по правильному пути? Обследование, диагностики, что необходимо, прям вот золотой стандарт, что необходимо докторам выполнить, какие манипуляции?
Для каждой патологии есть свои методы исследования. Да? Если мы говорим про рак предстательной железы, мы об этом уже сказали. Это пальцево-ректальное исследование, определение уровня крови, определение простоспецифического антигена в анализе крови и трансректальное ультразвуковое исследование. Если мы говорим про злокачественное образование почки, то здесь мы должны говорить про ультразвуковое исследование. Здесь мы должны говорить про компьютерную томографию с контрастированием. Если мы говорим про рак мочевого пузыря, то здесь мы говорим про ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию и выполнение цистоскопии. Это такой инструментальный метод исследования, когда мы смотрим мочевой пузырь с помощью камеры. И магнитно-резонансная томография также актуальна в рамках диагностики злокачественных новообразований предстательной железы.
Юрий Александрович, а вот что вы скажете по поводу ПЭТ-КТ? Этот вопрос я всем на самом деле задаю. Почему? Потому что, к сожалению, даже среди моих знакомых, ну вот, даже абсолютно здоровых людей бытует такое мнение, что ПЭТ-КТ – это выход из ситуации. То есть по нему можно услышать абсолютно все и понять, есть ли у тебя рак, либо нет. Сходить, сделать это обследование и, как говорится, успокоиться. Вот ваше мнение по поводу этого. Потому что я-то понимаю, что некоторые врачи ругаются, что вот ходят там, да, облучаются, это же все равно лучевая нагрузка. Делают этот ПЭТ. А потом люди начинают как-то что-то придумывать, если вдруг где-то что-то засветилось, или, не дай бог, наоборот, пропускают, потому что какие-то виды раков, да, они абсолютно неинформативны, вот это исследование ПЭТ-КТ. Что по поводу этого можете сказать? Сталкиваетесь с таким, что вот приходит человек, уже обследовал вдоль и поперек, а ведь не то сделал, что нужно. Сам по себе. Ну, у нас же все себе врачи периодически же, ну, как с помощью интернета мы можем полечиться-то.
Это так. И если мы говорим про ПЭТ-КТ, это позитронная эмиссионная томография, это современный метод диагностики, который используется для стадирования, оценки результатов лечения в послеоперационном периоде, на этапе дооперационного лечения. Но его нужно использовать только в том случае, когда доктор об этом говорит. Самостоятельно идти и выполнять ПЭТ-КТ не нужно. Не всегда это исследование показано. Не всегда. Поэтому только в том случае, когда доктор говорит о том, что необходимо дообследование в виде ПЭТ-КТ.
Спасибо большое, Юрий Александрович. На самом деле, много сегодня узнали. Я думаю, что доктора, которые вот сейчас проходят обучение в кадровом центре, повышают свою квалификацию, уж точно просто так никуда не направят и будут знать, куда наоборот направлять, чтобы человек был абсолютно счастливым и здоровым, чтобы качество жизни было прекрасным. Благодарю вас за интереснейшую беседу. На связи с нашей студией был врач-онкоуролог городской клинической больницы имени Спаса-Кукотского Юрий Александрович Ким. Спасибо.
Спасибо большое вам.